Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Гостья сегодняшнего эфира – Серафима Молодцова.
Серафима Молодцова, основатели Тюрлик Вайнен, живут и работают в городе Роттердам, Нидерланды, увлекаются путешествиями и локальной гастрономией, кино и натуральными винами. Жизненный девиз – любой день подходит, чтобы открыть бутылку шампанского, если захотелось.
Всем привет, меня зовут Серафима Молодцова, я из Петербурга, в настоящее время живу в Голландии, в Роттердаме. Дальше буду рассказывать.
Чем вы занимаетесь?
Так, я основатель нашего маленького семейного бизнеса, компания называется Тюрлик Вайнен, голландское название. Мы импортируем вина в Нидерланды и в основном продаем их там, в основном бизнес-клиентам, хотя веб-шоп у нас тоже есть, но он такой совсем условный. А так, в основном, мы работаем с ресторанами и винными магазинами. И последние пару лет мы стали продавать и за пределами Нидерландов. У нас появились бизнес-клиенты в Испании, теперь еще и в Португалии. Так что растем.
Супер. А расскажите нам, пожалуйста, как это все начиналось? И, насколько я понимаю, вы в винный бизнес пришли не из вина, не из ресторанного бизнеса, как это часто бывает. Я так понимаю, что вы медицинский работник, а вино – это было, так сказать, ваше увлечение. Как вот так случилось, что вы, будучи врачом, решили заняться, ну, не знаю, импортом вина?
Ну да, такая история довольно долгая вышла. Я уехала вместе со своим будущим мужем в 2013 году из Петербурга в Амстердам по его работе. В Петербурге я работала доктором, анестезиологом, реаниматологом. Все у меня там было прекрасно с карьерой, работой. Диссертация была на носу. Вот. Ну, в общем, мы решили переехать, и это все было весело и здорово. Я совершенно не думала, что я там буду делать дальше. Это все так было очень быстро решено. И мы не знали, это навсегда, это не навсегда. Короче, когда я через полгода-год поняла, что вроде тут все очень даже здорово, и мы остаемся, я стала выяснять, как бы мне так вернуться в медицину, подала заявку на подтверждение своего медицинского диплома, оказалось, что все очень сложно, нужно учить язык, сдавать экзамены, такие серьезные, к которым нужно довольно долго готовиться, это все довольно дорого стоило. После этих экзаменов мне нужно было учиться еще один год. В общем, процедура подтверждения диплома и получения медицинской лицензии в Нидерландах заняла у меня там порядка 5 лет. Вот. Не то чтобы я сидела всю дорогу за книжками и только и делала, что занималась. Мы любим путешествовать.
Я думал, вы скажете, не то чтобы я все эти 5 лет сидела за бокалом.
Вот, в общем, мы любим путешествовать. Мой муж фанат виндсерфинга. Это тоже такая прекрасный повод уезжать из Голландии холодной. В общем, ездили туда-сюда, пили, пробовали разные вина и все больше стали интересоваться натуральными винами. И, в общем, в какой-то момент поняли, что мы уже больше не можем пить вина из супермаркета, что для нас как-то очень важно качество вина, его чистота, как оно сделано, кем оно сделано. В этот момент мы жили в Амстердаме еще. Там, на самом деле, все очень неплохо со сценой натуральных вин. Там довольно много баров, ресторанов, магазинов, где это все продается. Но как раз так все звезды сложились, что нужно было переехать в Роттердам. И когда мы туда переехали, в 2018 году, мы обнаружили, что там как-то не очень. Там было на тот момент реально 2 заведения. Ну, 2,5, можно сказать, где можно было пить такие вина. Начали появляться мысли, чего-то тут не хватает, чего-то тут не хватает в этом городе. И так, случайно, не случайно, мы поехали на фестиваль натуральных вин в Праге, в Чехии, и там попробовали столько всего интересного, прекрасного, познакомились с виноделами, которые такие все очень разные, любопытные люди. И когда мы вернулись, мы такие вдохновленные были этим всем, В общем, вот так все как-то сошлось. Мы в этом Роттердаме, с этим опытом чешским. И я решила, что надо пробовать. Это был 2019 год. Мы еще не знали, что будет ковид. Вот. Ну и, собственно, что нам бояться? Мы же не открывали ни бар, ни ресторан. То есть мы решили просто начать попробовать, начать импортировать и продавать натуральные вина. Значит, какой у нас вход? Никакого. Потому что Рома работает программистом, я там толком нигде не работала на тот момент, училась немножко. Ну вот мы любили ходить в соответствующие рестораны и бары. И такая у меня была мысль, что ну вот я пойду к этим ребятам, этим владельцам ресторанов, и как-то с ним поговорю и расскажу, а вот прикиньте, а у меня такое вот вино интересное, а вдруг вам будет как-то любопытно. И это, в общем, вот, все началось. Мы заказали палету вина, сложили его дома, в своей гостевой комнате. Вот прям как было.
Но как купить вино мне не так интересно, потому что, мне кажется, это самая легкая часть всего процесса. А вот как вы делали продажи, и особенно первые продажи?
Да, вот первая продажа. Я пишу WhatsApp-сообщение девчонке, владелице натурально-винного бара в Гаге, даже не в Роттердаме, а в Гаге. Как-то она голландка. Ну, как-то у нас такие были какие-то приятные и легкие отношения за те несколько раз, что мы с Ромой бывали в этом баре.
То есть вы просто ходили в этот бар, там пили вино, познакомились, и она вам дала свой WhatsApp?
Да. Угу. И вот я ей пишу. «Привет, Сана, помнишь меня? Мы у тебя тут были несколько раз. Вот я тут решила начать заниматься натуральными винами, попробовать». Вот. Она такая: «Да, конечно, приезжай, вообще не вопрос». Я туда еду, думаю, господи, вообще, куда, что я делаю, как я буду это делать? Ну, то есть, конечно, я немножко думала заранее. У меня ноль опыта коммерческих дегустаций. Я никогда на них не была. Я не представляю, как в Голландии люди другие это делали. Я что-то там себе такое придумала, как бы я хотела, чтобы это выглядело. И вот я так это и сделала. Я там подготовила определенный лист, приехала с этими бутылками, в общем, вот так началось.
То есть вы для этой вашей знакомой устроили дегустацию тех вин, которые у вас стояли там в гостевой комнате?
Да.
И предложили ей там что-то покупать как-то, да? И она согласилась?
Да. Они купили сразу несколько коробочек вина. Ну, я была очень этим опытом, естественно, воодушевлена. Написала тем другим, там, 2,5 в Роттердаме. Двое из них нас позвали на дегустацию, потому что мы постоянно...
А половина, соответственно, не позвала.
Ну, они такие, да, были не очень расположены. Там же дальше, естественно, все детали-то посыпались, о которых я не имела ни малейшего понятия.
Расскажите. То есть вы пошли к этим двум, и вы начали действовать так же, как в первый раз. То есть вы делали для них там коммерческую дегустацию, как вы это называете, и предлагали, собственно, купить вино.
Да.
И как они реагировали? Так же, как и первое, или и лучше, хуже?
Да, прекрасно реагировали, им все очень нравилось. Вообще вот эти первый этот год этих дегустаций с незнакомыми, малознакомыми клиентами, людьми, это было очень прикольно для меня, потому что наблюдать за ними, как они пробуют что-то, о чем они не имеют ни малейшего понятия, и они не знают, от кого они это получают в руки, и они такие: это неплохо, потом пробуют следующее. Ой, это, кстати, тоже очень вкусно. И потом в конце дегустации такие: ну надо же, все вина вкусные. Ну, и они так удивляются искренне, как так может быть?
А они, у них уже раньше был опыт работы именно с натуральным вином?
Да, да.
То есть они понимали, что такое натуральное вино, и тем не менее они как бы оценили вот то, что вы для них отобрали?
Да, угу. Да. То, о чем мы не знали, ну, мы не, да, откуда мы могли это знать? В Голландии, как, наверное, и в любом бизнесе, очень важны связи и знакомства. То есть попадать куда-то с улицы, это вообще, наверное, мне типа повезло, что у меня вообще что-то получилось. То есть мы такие, наверное, обаятельные просто, что люди не могли нам отказать. Учитывая, что я начинала одна, а я как бы меньший такой болтун. У Ромы это все лучше получается. То есть когда Рома присоединился уже к дегустациям и к продажам, вообще еще лучше пошли дела. Но я такая... Типа не боялась. Угу. Ну, короче говоря, эти все вот связи, знакомства, это настолько важно. В общем, в какой-то момент мы познакомились с одним парнем в Роттердаме, шефом. У него была маленькая лавка, но он был и до сих пор есть, очень известный в Роттердаме и вообще в Голландии. У него большой Инстаграм. И мы с ним подружились.
Я на секунду перерву, чтобы у меня логика не нарушилась, потому что я вас слушаю и пытаюсь эту какую-то логику выстроить. Вот между 2,5 и парнем что-то тоже было?
Были еще несколько таких попыток неудачных, когда я ходила на тестинги, используя там все те немногие знакомства, которые у меня были, чтобы кто-то про меня что-то сказал, я бы куда-то попала, или куда-то я просто навязалась, и мне не могли отказать, и меня приняли, и ничего не купили.
И вы это связываете с тем, что вы типа были для них чужой?
Абсолютно, да.
Угу. Хорошо, возвращаемся к парню.
Да, и вот этот прекрасный парень и шеф. Мы с ним подружились.
Он как вы с ним познакомились?
Мы покупали у него еду, которую он готовит. У него была лавка «Еда на вынос» индонезийская. Прямо у нас на районе, за углом. Угу. Мы туда ходили, это как раз ковид уже был. Было очень это все актуально, «Еда на вынос». Мы туда ходили раз, другой, третий, потом... Ну и вот ты стоишь в этой очереди, пока ждешь эту еду, и немножко перебрасываешься словами. Слово за слово, хихи-ха-ха. Что-то там про вино зашел разговор. По-моему, мы спросили, типа, а вы продаете вино или нет? Ну, как бы с задней мыслью. А они там, нет, не продаем. А мы такие, а мы продаем как-то. В следующий раз, когда мы шли туда за едой, мы пришли туда с несколькими открытыми бутылками, которые у нас были, наверное, с дегустации.
Угу.
По-моему, мы их просто оставили этим ребятам. И типа пришли через раз. В общем, вот как-то так. То есть очень... casual. Это не то, что там у нас был план, как захватить этого клиента. Это было знакомство именно больше по симпатии и по интересу. Вот.
И что? Он был каким-то почему особенным? Я, почему вы да, про него вспомнили?
Да. Он очень известный, этот парень. И он в итоге, спустя какое-то время, он пробовал все больше наших вин. Вообще, мы подружились. Он проникся нашей историей. Он стал про нас тут и там чего-то говорить. Что а вот есть вот такие вот ребята, а у них вот такие вот классные вина. Ну, а у нас же, в свою очередь, был Инстаграм, который я там старалась как-то развивать. Хэштеги там ставила, чтобы, ну, хоть как-то тоже появиться на радарах. И тут раз вот в какой-то момент нам написали, не знаю, там нам написали ребята из кинотеатра, куда мы всегда ходили смотреть кино и сокрушались, что там не продается нормальное вино. Но я даже не знала, к какого бока туда подойти. Кинотеатр, кто там занимается у них винной картой. Продавали они там какой-то ужас. И тут они мне сами написали, потому что он им про нас рассказал.
Угу.
Я к ним пришла на тейсинг, и они такие прям все вообще как родные, как будто мы там друг друга 100 000 лет знаем. То есть как только тебя кто-то туда запустил, все, тут двери открылись, вообще все лучшие друзья. Каждый раз так, у нас такие объятия там, когда я туда прихожу, как будто мы вообще, я не знаю, едим с одной тарелки. И этот феномен, да, мы это замечаем все чаще и чаще. То есть у нас стало появляться вот несколько таких клиентов более крупного в Роттердаме. Это же такой маленький мир. То есть вот люди, которые эти натуральные вина продают, они же их сами и пьют. И в этом городе, где этих заведений мало, вот они все и ходят по этим заведениям. Ну и там кто-то что-то увидел, услышал.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
А правильно я понял, что вот этот ваш ассортимент первый, который вы предлагали, это были вина вот из той выставки чешские и словацкие?
Да, это были вина от 5 продюсеров, 3 чехов и 2 словаков, которых никто вообще ни слыхом не слыхивал, что в этом краю,
и
в этом регионе
вот
это делают.
И ваших этих роттердамских клиентов никак не смущало, что ни у Чехии, ни у Словакии какой-то такой вот, ну, репутации производителя крутого вина нет?
Ну, вот этих, с кем мы начинали все делать, их не смущало, потому что, угу, ну, они просто достаточно крутые все, у них это открытые шоры, им было, угу, все интересно. Таких немного, но нам повезло, таких вот, особенно в начале на таких наткнуться. Вот, но мы...
Это истории вот времен встречи с индонезийцам, с кинотеатром, и сколько лет? То есть, когда это все было?
20-21 год. То есть...
21, то есть 3 года назад. Что было потом? Вы как-то за пределы либо этой тусовки в Роттердаме, либо за пределы Роттердама пытались расширяться?
Мы, конечно, до сих пор все еще пытаемся попасть в Амстердам, потому что это самый главный рынок. Там много всего происходит, там совершенно другие скорости потребления. Но до сих пор у нас это практически не получилось. У нас,
почему?
У нас есть,
как вы это объясняете?
Там эта вся движуха раньше началась. И, соответственно, импортеры, которые там тусуются, самые такие важные, главные, они начали это все делать там, 15-10 лет назад. И самые важные ключевые заведения тогда же появились. И это номер раз. Номер два – это опять-таки вот эти знакомства, связи, которых у нас там мало до сих пор. И номер три – это безумно переполненный рынок в Нидерландах. Это тоже такой довольно интересный, наверное, феномен. Страна небольшая, но в ней людей, которые пьют натуральные вина, их прям очень мало.
И очень мало?
Да. Их абсолютное большинство сосредоточено в Амстердаме. Это экспаты, это люди с деньгами, какая-то золотая молодежь. А импортеров говорят, что таких же умников, как и мы с Ромой, что их там чуть ли не 300 на всю эту Голландию, где все эти бары и рестораны, которые наливают такие вина, их можно, ну, несложно пересчитать. В глазах не рябит.
У вас не было такого опыта, когда вы пришли в похожий бар на тот, с которым у вас получилось в Роттердаме, но в Амстердаме, и пришли по рекомендации и сделали дегустацию?
Был. Мы ходили...
И что, вам отказали?
Мы делали даже две дегустации в одном из двух, ну, правда, самых классных натуральных винных баров Амстердама, в Глуглу. Он прям такой the bar. Очень было приятно, очень были приятны эти дегустации. Мы много всяких действительно классных вин попробовали вместе наших. И сомелье ему очень понравилось. Он прям пил и так нас нахваливал. Ребята, вы такие крутые, ничего себе. Оба раза ничего не заказывал, потому что оба раза извинялся, что мы уже работаем с 30 поставщиками, у нас типа 200 вин на карте, мы типа мы не можем, мы, конечно, будем иметь вас в виду, как только появится возможность, мы сразу вам напишем, но, конечно же, никто не пишет и не звонит.
Понятно, это сложный вопрос, то есть я его где-то вот пытаясь поставить себя на его месте, понимаю, что для того, чтобы взять мне 31-го поставщика и там 215-е вино, мне, наверное, нужны какие-то, ну, серьезные мотивы, серьезные основания, серьезные резоны. А видите ли вы с коммерческой точки зрения, как вы можете, хотите эту ситуацию преодолевать? Или же вы все-таки решили там Амстердам оставить в покое и пойти куда-то в другую сторону?
Нет, мы работаем по все направления и смотрим, что сработает. У нас бизнесу 4 года, мы до сих пор на нем не зарабатываем. Как это не смешно. Да. Но как бы как наши знакомые из индустрии, кто этим занимается подольше, в других странах, они все нас утешают и говорят: ребят, все нормально, вы только начинаете. Все окей.
Европа, да. Европа медленная, но иногда вот у нее бывают и хорошие прорывы, особенно когда люди такие. Ну, вот как я это называю, со славянской энергией. Потому что, ну, чувствуется, когда вот человек со славянской энергией попадает куда-нибудь, там, например, в Нидерланды. Я просто чуть-чуть был связан с Нидерландами, когда мой сын первый год учился в Утрехте. Я там у него бывал в гостях. И, ну, так, страна на меня произвела определенное впечатление. Скажем так, очень-очень не похоже на то, что я вижу тут в Испании за окном. Ну, вот просто совсем не похоже. Но у каждой страны есть свои особенности, поэтому такое дело. А не приходила ли вам в голову такая мысль, что если бы вы поработали с каким-нибудь другим ассортиментом, то вот эта вот амстердамская, там, снобская, там, или снобистская, как правильно по-русски сказать, публика посмотрела на вас бы более, ну, как сказать, более восприимчиво?
Ну... другой ассортимент.
Я имею в виду чуть-чуть более раскрученные страны, чем та же Чехия и Словакия. Например, та же Испания или Франция. Или... you name it.
Мы же это, мы же как бы на месте-то не сидим. Мы с 5 продюсеров выросли почти к 50. У нас, я не знаю, какие-то там 300 вин в листе. И у нас много-много всего разного. То есть у нас почти вся Европа. Это действительно Испания, Италия, Австрия, чуть Франции. Даже есть аргентинское натуральное вино. То есть вообще есть что предложить, есть что рассказать. Но с упором по-прежнему на Восточную Европу. Тут как бы не в этом дело. Я понимаю, к чему вы, что, чтобы предложить им что-то ну, настолько уникальное, чтобы они там все прямо описались, как хотели бы купить именно у меня. Дело, я боюсь, что дело не в этом. Просто рынок перенасыщен. Он еще недостаточно вырос. И вот еще интересная вещь, то, что мы замечаем по Роттердаму, ну, это точно релевантно и для всей Голландии тоже. Вот есть заведения, которые работают с натуральными винами. Они так себя позиционируют. Мы наливаем натуралочку. Они вешают себе стикер Raisin приложение на дверь. Они выставляют в окно эти лейблы узнаваемые. Они подписывают свои бутылки белым маркером, ценнички. То есть, чтобы человек считывал за полсекунды, что тут происходит. Вот с такими заведениями в целом работать можно, с ними, по крайней мере, есть шанс. Но вот эти заведения, это, наверное, какие-то 5% рынка хоспиталити всего, всего рынка там гастрономии и баров. Все остальные это работают с обычными совершенно напитками. И вот когда ты приходишь к ним и говоришь им, ребята, тут вообще-то вокруг уже все меняется, давайте переключаться, откройте глаза, давайте попробуйте что-то новое, что-то другое. Ничего не слышат, не хотят про это разговаривать, совершенно не готовы к тому, чтобы их кто-то в этом убедил. И это тоже меня поразило, я совершенно этого не ожидала. То есть, когда я начинала вообще всю эту историю, у меня-то идея была такая, что вот мне в Роттердаме ходить некуда, кушать и выпивать. Значит, вот пойду в обычные такие неплохие заведения, которые, ну, что-то там неплохо готовят. И вот я-то им расскажу, что надо делать, и они тут сразу такие обрадуются, и все у нас будет хорошо. Те, которые не продают натуральные вина, они их не продают. Как они продавали 4 года назад, так не хотят до сих пор.
Вы знаете, вот есть такая байка, я не знаю, это правда или нет, но я склоняюсь к тому, что это правда. Про компанию Starbucks. У вас же там Starbucks много в Нидерландах, правда?
О, да.
Потому что в Испании его относительно немного. Но байка вот о чем говорит, что компания Starbucks, когда начинала, они очень сильно придерживались своих принципов. А принципы у них были такие, что кофе, который сварен на молоке, он вкусный. А мы продаем только вкусный кофе. А невкусный мы не продаем. С намеком на то, что если ты делаешь кофе, там, условно говоря, на каком-нибудь там овсяном молоке, то это невкусный кофе. Или там на обезжиренном, еще каком-то, то это невкусный кофе. Но когда там какой-то 100-миллионный человек у них спросил, а есть ли у вас там на растительном молоке кофе, они сказали, нет, мы продаем только вкусный кофе на натуральном жирном молоке. И этот 100-миллионный человек развернулся и там с кислой рожей ушел. Они сказали, ну, принципы принципами, а бизнес-бизнес, и ввели всю эту линейку. Опять же, я не знаю, это правда или это байка, но похоже на правду. Я верю в то, что это правда. Так это вопрос какой? А вот к этим людям, которые не хотят продавать натуральное вино, к ним не приходят посетители и говорят, у вас есть натуральное вино? Он говорит, нет, у меня нет. Они разворачиваются и уходят. Такого не происходит в Амстердаме?
Не знаю.
Я очень надеюсь, что... А вы у них не спрашивали? Я бы спросил.
Когда ты... Я к ним завязала уже ходить. К таким заведениям? Не-не-не. Для меня последней каплей было, когда я зашла в маленький, очень-очень симпатичный ресторанчик в Роттердаме, который прям так все мне рекомендовали. Я туда постучалась и захожу и вижу хозяина и говорю, здравствуйте, можно вас на 5 минут? И он такой, да-да, что? Я ему говорю, слушайте, мне тут вот мои друзья к вам часто ходят, очень вас хвалили, рекомендовали. Такая история. Я вот занимаюсь импортом и дистрибуцией очень интересных, качественных вин. Мы работаем с натуральными винами. Когда я сказала слово «натуральные вина», у этого человека лицо превратилось в куриную уже, просто, и он, ну как бы он был типа вежлив, но он просто мне сказал, чтобы я развернулась и выходила, и больше никогда не возвращалась сюда. Я серьезно.
А знаете, может быть, какое объяснение тому? Что натуральные вина – это как религия. Вот если ты принадлежишь к другой религии, ты просто не можешь эту принять.
Не-не, у него просто был плохой опыт, и все. И вот это известная такая проблема с этими винами. Он один раз попробовал какой-то, значит, фанки кислятину и решил, что это все натуральные вина, они вот такие. Так, ой, не, я больше не буду это даже пробовать.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Я понял. Страна Нидерланды немножко консервативная, особенно в области B2B, но с другой стороны, как бы идет в правильном направлении, как и все, хотя я лично небольшой сторонник натуральных вин, я не могу сказать, что это правильное или неправильное направление, но как минимум я могу сказать, что это направление, которое обретает силу с каждым днем, и не замечать его, любишь ты это, не любишь это, ну, это для меня, так сказать, немножко с бизнеса точки зрения не очень правильно. Но, понимая вот все то, что мы проговорили, какие все-таки у вас видения вот, развития вашего бизнеса? Потому что 4 года без прибыли, это все же может как-то пошатнуть мотивацию учредителей.
Да, да, мы несколько раз в год проходим через эти фазы разговоров отчаянных. А, может, к черту все это.
Понимаю, что можно пить вино практически бесплатно из дегустационного фонда, но все равно, насколько это такой длительный мотиватор?
Не, ну, на самом деле, во-первых, прибыли нет. Во-первых, потому что мы очень серьезно растили портфолио. То есть вот у нас просто мы из одной маленькой комнаты переехали в свой склад, в котором несколько комнат и, в общем, много-много позиций. Во-вторых, у нас даже теперь сотрудник появился, который помогает нам с продажами. То есть мы надеемся таким образом улучшить все эти потоки денежные. Вот, то есть оно, в общем, оно растет на самом деле.
Можете какие-нибудь цифры нам рассказать, например, ну, то, что не является коммерческой тайной? Насколько в Европе, насколько я знаю, все очень прозрачно. Там, условно говоря, сколько вы бутылок в месяц продаете?
О, Господи, я не считал.
Пример. Не обязательно с точностью до одной бутылки.
Мне очень сложно сказать. Я могу сказать, что...
Какая средняя цена бутылки у вас? То, что называется средний чек.
Да, пускай будет средняя цена 12 евро.
То есть это ваша отпускная для B2B?
Да. Ну ладно, тогда можно сказать, что это 1000-1500 бутылок
в месяц.
Наверное, так.
Ну, 1000-1500 в месяц, да по 12 евро, то вроде бы там какая-то прибыль должна уже и наклюнуться.
Должна. Но вот я говорю, что мы из-за того, что мы жадные к росту, пока не получилось. То есть на самом деле давно уже можно было остановиться с продюсерами и никого не нанимать, и как-то побольше, главное, делать наценки, потому что тоже это наша такая... Я не знаю, я до сих пор не считаю, что это ошибка. Хотя с бизнес точки зрения, наверное, это ошибка. У нас очень маленькие маржи, очень маленькие наценки. Потому что изначально философия такая, что натуральное вино должно быть доступным. Ну, вообще, то, что человек хочет пить, хороший и там есть, хороший продукт, он должен быть доступен. И мы
если
очень...
вы за 12 евро бутылку в ресторан продаете, ресторан потом ее почем продает финальному покупателю?
12. Ну, обычно вот магазин в 2 раза дороже продает, а ресторан в 3.
Ну, как то есть 36 евро за бутылку уже немножко чувствительно, хотя кто его знает. Это же,
наверное,
Нидерланды.
Боюсь, что голландский ресторан будет даже за 45 продавать. Они в этом смысле не стесняются.
Понятно. Ну, давайте вернемся к вашей стратегии дальнейшего развития. То есть вот по Амстердаму более-менее понятно, но вы там собираетесь, насколько я понимаю, или уже выходите сюда к нам, на наш Пиренейский полуостров.
Но мы еще в Голландии тоже, мы там как бы не сдаемся, у нас есть в нескольких других городах клиенты кое-какие, и мы, в общем, продолжаем там стучаться в двери. Еще хотела сказать, что мы обязательно участвуем во всех мероприятиях, в которые мы можем попасть тематических. То есть есть натуральные...
Имейте в виду выставки, если возможно?
Да, да. То есть мы вот уже 2 года возили виноделов на Виноза, такая большая самая ярмарка голландская натуральных. Еще был небольшой фестивальчик тоже 2 раза. В общем, в этом году, вот, кстати, к тому, что вы говорили, что рынок этот все растет, и его нельзя отрицать. В этом году нас позвали впервые на самую-самую-самую большую и важную винную ярмарку обычных совершенно вин, голландскую. И там впервые сделали как бы отдельный уголок натуральных вин, нас туда позвали.
Эти выставки дают понятный коммерческий эффект?
Нет.
Нет?
Вот мы 2 года в них участвуем, как ковид закончился. Прям вот понятного... Но я думаю, что он на самом деле есть, и что он будет, потому что теперь зато точно нас уже все знают. Как бы наше имя, его в Голландии точно все знают, кто работает с винами, с натуральными, это 100%. Угу. Вот. А дальше, да, экспансия. Вот у нас исторически сложилось, что мы часто ездим в Испанию и проводим там много времени. Сначала это больше со спортом было связано. Рома ездил каждую зиму в Тарифу кататься на виндсерфинге.
Потому что Тариф там... это вообще рядом со мной.
А где вы?
Я рядом с Малагой. Недалеко от Крестного треугольника.
Понятно.
Ну, Тарифа, вот сел на машину, 2 часа, и ты в Тарифе.
Та-та-та. Вот мы туда каждую зиму ездили на какое-то время, и поэтому привыкли вообще к Испании, к испанцам, и потихоньку стали по-испански разговаривать. Я так еще не очень совсем, а Рома уже неплохо. Вот. И как-то все мы больше в Испанию и стали ездить. Потом, вот, став заниматься вином, мы стали, собственно, оглядываться, а что тут по вину-то вокруг Тарифа. Так мы познакомились с виноделами вокруг Гранады в Сьерра-Неваде.
Угу.
И у нас там прям такая любовь случилась. Работаем там с 3 продюсерами. Ну, прям вообще. Каждый год мы к ним обязательно заезжаем в гости, видимся иногда по 2 раза в год.
Также... Попрошу потом после эфира координаты для знакомств.
Все непременно.
И как в Испании? Вот. Просто Испания, мне кажется, такая немножко консервативная страна с точки зрения того, что чужое не пьем, пьем только свое. Вы это заметили?
Да. Вот, собственно, я к чему длинный свой рассказ веду. Вот мы стали работать с этим продюсером, возить, соответственно, испанские вина в Голландию, но, проводя время все больше в Испании, мы стали сами больше ходить в эти рестораны и бары тематические, и, конечно, особенно в Барселоне и в Мадриде.
Угу.
Стали смотреть, что там как. А там тоже, вот да, правда, одна Испания. Мы такие, а у нас есть что предложить. И, собственно, ровно таким же способом. То есть вот мы ходили в какое-то одно местечко в Мадриде, там были 2 раза, заболтались с владельцами. Слово за слово. Как бы, а у нас тут в машине вино есть, давайте попробуем. Да давайте, приносим это вино. И вот мы уже там им отправляем регулярно какие-то заказы. А они потом нам рекомендуют кого-то еще. Мы туда приходим, и тут такой фокус всегда, мы разыгрываем эту карту, просто демонстрируем какие-то обалденные познания в области вина. Сомелье выпадает в осадок, идет рассказывать хозяину, там такие пришли. Приходит хозяин, все, как бы весь мир у наших ног. И, ну, это я, конечно, шучу, все преувеличиваю, но люди начинают нас слушать после того, как мы довольно просто им понять вообще, на каком мы уровне.
Угу.
То есть, как, что мы понимаем про вино, как мы это видим, и из этого уже можно наполовину предположить качество продукта, которым мы занимаемся, если у нас такие стандарты, такие требования. Это очень помогает.
Да, это очень важно. Я вот у нас при нашей школе вина есть бизнес-клуб, и в этот бизнес-клуб много людей приходят, которые, ну, приходят не то, чтобы становятся членами клуба, становятся членами клуба меньше, чем хотелось бы, конечно, но приходят так присмотреться. И вот я им тоже часто эту мысль транслирую, что заниматься винным бизнесом, не разбираясь глубоко в вине, просто невозможно. Тебя просто не примут. То есть ты себя очень быстро выдашь за какого-то, ну, человека, который не разбирается, и сразу вот эта идентификация по принципу свой-чужой произойдет, тебя отнесут в чужой, и с тобой просто не будут разговаривать. Насколько вот вы согласны с этой точкой зрения?
Абсолютно согласна. Ну, с одной маленькой поправкой. Вот мы не ходили ни в какие винные школы, курсы, ноль у нас официальных знаний. Но мы очень сильно старались эмпирическим путем приобретать эти знания. То есть...
Ну, знание – это диплом не одно и то же. Знание – это знание, а диплом – это диплом. Поэтому...
Ну, в общем, факт абсолютно согласна с ключевой идеей, что надо разбираться в вопросе, конечно, которым занимаешься.
То есть... А в Барселоне у вас то же самое получалось?
Да, в Барселоне. Я не могу сказать, что мы там короли всех победили. У нас просто есть несколько там хороших знакомых рестораторов и несколько заведений, но мы планируем тоже как-то там расширяться. Потому что это, вот что я хотела еще подметить, что Испания открыла нам глаза и вообще очень сильно нам оптимизма подбавила. и продолжает подливать оптимизма, что почему-то в Испании люди гораздо более любопытные до всего и гораздо более открытые. Несмотря на то, что как бы вроде уровень жизни ниже, доходы ниже, но такое ощущение, что люди готовы тратить больше, их это как-то особо не смущает. В Голландии душат же за каждую копейку. Это
культурная особенность. То, что испанцы очень открытая нация, и там купят, не купят, второй вопрос, но то, что выслушают, обнимутся, поцелуются, это точно.
Так и покупают, и продают вот так вот. То есть в итоге у нас есть какие-то вина совершенно прекрасные, которые наши голландские клиенты такие: ребята, ну да, это, конечно, вкусно, но это так дорого, мы это никогда не продадим. А испанцы как-то справляются.
Есть разница в какой-то вот, ну, назовем это пафосно, винной культуре Мадрида и Барселоны?
Ой, ух ты, не готова была к такому вопросу. Пуф, я вам не скажу за всю Одессу. Я не знаю, мне сложно, кстати, сказать, правда. Я правда не знаю.
Будет у вас больше опыта, вернемся. Да. Потому что на самом деле, ну, как бы тут это сильно разные города, и у всех разная точка зрения. Кто-то говорит, там, центр жизни в Барселоне, кто-то... говорит, в Барселону не ногой. Ну, это такая, как бы, наша внутренняя испанская такая, ну, конкуренция, вот как, там, не знаю, между Нью-Йорком и Вашингтоном, условно говоря. Но вот мне было интересно узнать ваше мнение. Я думаю, оно рано или поздно появится, и вы потом придете и расскажете нам. А что с Португалией?
С Португалией у нас еще такое знакомство не очень глубокое. Мы не так много там знаем людей. Но началось тоже все со спонтанного путешествия в Лиссабон. Ходили мы там, гуляли, пробовали вина, познакомились с одним ресторатором, разговорились, пробовали, пили вместе, много пили, долго разговаривали. И в следующий раз мы туда приехали на машине с половиной машиной вина. Он это все попробовал, ему все очень понравилось, и он себе годовой запас экзотических вин купил. И он нас тогда познакомил еще с парой других тоже владельцев заведений. Тогда мы тоже немножечко там попродавали. И все это как-то так... У него это все очень хорошо шло. То есть он рискнул, потому что никто... Там вообще никто не продавал, по-моему, австрийские или словенские вина. Ну, один винный бар, но это так все было очень чуть-чуть. А он стал в своем ресторане прямо делать такой фокус, что у него такие вина интересные. Это вот нестандартное. Лиссабон, да, как и Испания, конечно, очень сосредоточены на своем вине. В смысле, Португалия вся, конечно, тоже. Поэтому, ну, в Испании это уже не проблема найти шампань или какую-нибудь жиру или Италию, а в Португалии вообще сложнее сойти. Короче, в этом году мы приехали туда снова с автобусом вина. Половину мы продали ему, а вторую половину мы продали всяким новым клиентам, которым мы просто практически спонтанно писали, что, ребят, мы тут приехали, с вином интересным хотите попробовать? Они такие: да, хотим, давайте встречаться. Все, мы за несколько дней мы все продали. Вот, поэтому мы решили, что, конечно, круто. В Лиссабоне это все глаз радуется, конечно. Сколько там этих заведений появилось, и они продолжают открываться. Как там это все продается шустро. Потому что в Голландии мы продаем там, не знаю, в какой-нибудь бар 5 коробок вина. Приходим туда через полгода, оно там стоит на полке. Ну, какие-то из наших бутылок. Лиссабонские ребята, то, что мы им продали, они все продали там, типа, за неделю.
Понятно. Люди, ну, может, это еще тоже с туризмом связано. Все-таки в Лиссабоне чуть больше туризма, чем в Роттердаме.
Тоже, конечно, тоже.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Серафима, сейчас будет сложный вопрос, предупреждаю. Но я не для него, его важно задать как раз в пользу моих участников клуба, студентов и так далее. У нас очень частый кейс для тех людей, которые приходят в наш бизнес-клуб. Люди, которые приехали как бы из страны А в страну Б, И вот эта страна А, откуда они приехали, она очень винная страна. А страна Б, куда они приехали, ну, там, может быть, винная, может быть, не очень винная и так далее. Возьмем простой пример. Человек приехал, например, из Молдовы в Швейцарию или из Грузии, там, например, не знаю, к вам, там, в Нидерланды или что-то в этом роде. И вот человек, который вырос в культуре вина, будь то Молдова, будь то там Грузия, будь то нечто похожее, он, естественно, начинает там удивляться, что как-то тут люди пьют не так много, и по-другому, и не то вино, и не того качества, и не той цены. И ему приходит в голову, естественно, простая мысль. А вот я сейчас привезу там грузинское вино в Швейцарию, у всех как бы там сразу же уши завяжутся в узел от счастья, и все будут это все покупать. Но жизнь говорит, что не так оно все просто. И вот теперь я подхожу к тому вопросу, который я хочу вам задать. Как им быть? Что им делать? Нарисуйте им план такой спонтанный на основе вашего 4-летнего опыта, скажем так, ну не знаю, на первые полгода работы. Что им делать для того, чтобы вот эту идею превратить в нечто похожее на бизнес?
Очень хорошо изучить. Я ничего не скажу нового, это точно. Нужно... Пардон. Очень... Секундочку.
Я готов вас слушать.
Пересохло в горле.
Надо было бокал взять на эфир.
Вот,
позлодейка. Заодно и промо какому-нибудь виноделу сделали бы.
Нужно изучить рынок очень-очень хорошо. Посмотреть, что продается. И завести хорошее знакомство с людьми, которым вы собрались это продавать. Думаю, что так.
То есть два ключевых, так сказать, ключа в рынок – это хорошее понимание ситуации и хорошие личные связи.
Да, да. Ну, потому что, конечно, хочется еще добавить, не занимайтесь этим, не надо. Но, не, наверное, если душа просит, надо пробовать. Но это, ну, блин, реально непросто.
Это понятно, да. Я им не говорю, что вот завтра на тебя деньги польются, потому что, как минимум, вино – это очень конкурентный продукт. Ну, то есть, я сейчас не говорю про натуральное, я говорю, в принципе, про вино как вообще как товарную категорию. И оно не так просто продается с той точки зрения, что когда человек приходит в магазин, он смотрит там на все это разнообразие, ему просто элементарно не очень просто выбрать. И далеко не всегда ему правильно это все помогут и так далее. То есть, тут есть много особенностей этого рынка. Но, с другой стороны, если человек там очень любит там свое грузинское вино, и он абсолютно аргументированно рассказывает, какое оно и что этого нету, ну, я же не буду говорить, что там брось ты все, не нужно никому твое вино.
Надо пробовать. Если, да, хочется просто под конец добавить, что очень важна в этом всем, ну, для нас, по крайней мере, в деле страсть настоящая. Иначе точно бы это мы все давно-давно бросили. И главное, что точно бы ничего не получилось из этого. Мы просто, ну, очень серьезны по этому поводу. Не в смысле, что у нас 33 бизнес-плана. Я вот даже не знаю, сколько я бутылок в месяц продаю.
Но у для вас нас вообще это... бизнес-план есть как таковой?
Нет. Но это просто реально часть нашей жизни. Благодаря всему этому у нас появилась просто такая куча друзей и всяких хороших просто знакомств. Вся жизнь вообще изменилась благодаря этому и вместе с этим. Эти виноделы, они... тоже, они не просто поставщики товара для нас. Это люди, с которыми у нас тоже очень особенные отношения. И нам прям важно, очень важно с ними поддерживать дружбу. Мы обязательно к ним ездим. Вот, это такой, да, конечно, двигатель.
Да, это тоже важно понимать, что это не тот бизнес, в котором существуют исключительно деньги. Существует очень много, ну, того, чего в других, может быть, не существует. Я не знаю, там, если ты продаешь какие-нибудь автомобильные покрышки, насколько ты дружишь с производителем или нет, но вот в этом бизнесе это именно так. Спасибо. Серафима, последний традиционный вопрос. Есть ли у вас какая-то бизнес-мечта, вот, связанная с тем, чем вы занимаетесь? Если да, то опишите нам ее.
Ой, у меня пока очень простая бизнес-мечта, чтобы у меня вина были распроданы до того, как я их физически пытаюсь кому-то продать, что вот мне такие клиенты пишут, а я хочу вот это вино, зарезервируйте мне, пожалуйста. Я такая раз, и все быстро продаю, потому что тогда мои виноделы будут счастливы, и это все будет работать. Вот моя бизнес-мечта.
Я думал, вы скажете так, чтобы в каждом магазине Европы стояло мои вина.
Ну, на меня как бы моя роль в этом всем, она меня вообще не, мне вообще все равно, правда. Тут никакого личного, личностного вот этого импринта. Ну, мне вот все равно, мне пофиг. Виноделы, это все делается для них. Ну, как бы из-за них, естественно, но и для них тоже. Потому что вот они-то по-настоящему всю жизнь кладут на то, чем они занимаются. И поскольку я в это верю, я это транслирую.
У винодела натурала он какой-то особенный.
Он сумасшедший человек. Он монах, он в каком-то смысле отшельник. Он, это люди, которые реально жертвуют какой-то обычной нормальной жизнью, как бы не совсем понятно для чего. Которые отказываются от сытости, от уверенности, стабильности, спокойных ночей, сладких снов, бесконечных отпусков и путешествий. Ну,
и,
правда.
И для чего?
Во имя идеи.
Какой?
То, что место, в котором они делают вино, оно особенное, и оно заслуживает голоса. Этот голос должен быть услышан. И они вот стоят на этой земле ногами, и они являются трансляторами, передатчиками послания природы вот из этого вот места. И они его пытаются донести до других.
Это красиво прозвучало.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Vitis Pro». Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.